Олег посмотрел на него с сомнением, будто Борис ляпнул что-то совсем уж несуразное, чего не мог не знать, в какой бы провинции ни служил. А потом, понимающе, кивнул и улыбнулся. «Посиди, сейчас оклемаешься. Мозги в первый раз здорово отшибает, по себе знаю. Сидел, на автомат смотрел и думал, для чего эта штука? Представляешь? Я имею в виду, весь этот лес, гигантские врата, доступные для любого желающего. Хочешь к вонгам? Пожалуйста. Правда, там делать нечего». Олег отвязывал свои ящики, что-то доставал из кабины. Степан присел на разогретый камень, огляделся. Ничего интересного не увидел. Опять все та же раскаленная степь. И как понять, что они именно прибыли, а не просто застыли посреди дороги? Бойцы прыгали с соседних машин, отирали пот, застегивались, закидывали на плечи ранцы и поправляли ремни. «Помогать-то будешь?» — поинтересовался Олег, кивнув на поклажу. «Где мы? И где эти ваши вонги?» «А вон, туда смотри». Степан глянул прямо против солнечного света, прикрыв глаза ладонью. Далеко впереди темнели невысокие купола, беспорядочно расставленные среди валунов и чахлого кустарника. Тянулись к небу тонкие струйки дыма. «А чего было туда не подъехать?» «Не любят они нашу технику. Мы уж пешком дойдем. Со всем уважением. Ну, хватай чемоданы. И автомат не забудь». Дальше был изнуряющий километровый переход с тяжелой поклажей и болтающимся на спине автоматом. Шли в быстром темпе, взводные подгоняли бойцов крепкими выражениями. В шагах в 50 от границы поселка повстречался шест с насаженным на нем черепом странного вида и неопределенной принадлежности. Олег пробурчал что-то и без всякого пиетета пнул шест ногой, заставив череп слететь. Купола вонгов оказались невысокими, но вполне основательными, то ли каменными, то ли глиняными, и даже несли следы покраски. Между ними тут и там тянулись хлипкие плетеные заборчики, увешанные серыми тряпками. Было безлюдно. Разведчики вдруг сбавили ход. Спереди послышалась неразборчивая команда. Степан выглянул из-за чужих спин и увидел первого аборигена. Вонг стоял в полном одиночестве, весь замотанный в немыслимое тряпье. Он напоминал дикаря, ограбившего помойку. Немигающие глаза блестели из-под драного капюшона. Двое пограничников осторожно подошли к нему, начали разговор. Жаркий ветер доносил неразборчивые обрывки фраз. Наконец переговоры окончились. «Автоматы разрядить! Стволы в землю!» — послышалась команда. — «Входим в поселок. Без резких движений попрошу».
«Быстро договорились», — отметил Олег. — «Это хорошо». — «Ну, пошли».
Разведчики быстро, но без суеты, двигались к центру поселка, огибая дома-купола. Улиц как таковых тут не было, однако какая-то логика в планировке без сомнения присутствовала. Наконец вышли в место, являвшая собой, видимо, центральную площадь поселка. На обширной каменистой площадке сидели в круг вонги. Много, больше полусотни. Шла трапеза. По кругу передавались многочисленные горшки и тарелки. Из них руками выхватывались куски и ошметки, отправлялись в рот, после чего посуда следовала дальше. В центре круга горел костер. Вернее, просто дымилась кучка углей. Тут же валялись какие-то кости, свежие, еще с пятнами крови и красными обрезками. Разведчики остановились, а Степана хлопнул по плечу Олег. «Мы дальше идем. У нас своя программа». И повел его на другую половину поселка, где оставил с двумя чемоданами возле старого колодца, сложенного из массивных камней. «Я пошел договариваться. Стой здесь и жди. И не бойся никого. Здесь сейчас спокойно. Что бы ни случилось, не вздумай тыкать в местных стволом. Беды не оберешься. Все, бывай, послужим». Было жарко. Из колодца то и дело раздавался какой-то писк, словно там поселилась крысиная семья. Ветер иногда доносил голоса, но никаких тревожных признаков не наблюдалось. Потом за спиной вдруг хрустнули мелкие камни. Степан поспешно обернулся. Перед ним стоял Вонг, самый обычный, невысокий, обмотанный грязной тряпкой по самые глаза и выше.
«Иси, Крис!»
— тихо проговорил он. «Простите, Степан забеспокоился, я не понимаю».
«Искисис!»
Язык Вонга был свистящим и шипящим, как звук старого чайника. Он вдруг подошел на пару шагов и сорвал тряпки с головы. Степан отшатнулся. Кожа на лице аборигена напоминала мокнущую рану. Вдобавок по ней бегали какие-то жучки. Рот был узкий, треугольный, похожий на рыбий клюв. «Я не понимаю вас», — повторил Степан, отворачивая взгляд.
«Иси!»
Вонг протянул руку. На раскрытой ладони лежал выдавленный досуха тюбик из-под какой-то мази. «У меня ничего нет, я не врач». И тут где-то в глубине поселка грохнула пулеметная очередь, отразившись от неба мощным эхом. Вонг тут же исчез, а Степан упал на четвереньки за колодцем, не торопясь выглядывать. Сразу же захлопали одиночные выстрелы. По нарастающей все чаще, настойчивее раздались крики. На некоторое время над поселком повис грохот перестрелки. Потом откуда-то выскочил Олег.
«Цел? Сиди тут, я сейчас. И автомат заряди».
«Ты куда? Что случилось?»
«Нарвались на контрабасов. Тут целая бригада гнездилась. Оказывается, человек 8. Все, затихни, я скоро».
Олег, пригибаясь, побежал между куполами и скоро исчез из вида. Степан же торопливо воткнул рожок в автомат, дернул затвор, надвинул поглубже шлем, хотя от него мало было проку. Он озирался, не зная, откуда ждать опасностей. Олег сказал про контрабасов. Несложно догадаться, так он назвал контрабандистов. При этом целиться по Вонгам нельзя. Или все изменилось, и теперь уже нужно по всем стрелять. Но как отличить контрабасов от местных? Собравшись с духом, Степан выглянул из-за колодца. И тут же на него чуть не налетел еще один Вонг. В ту же секунду где-то рядом размеренно застучал пулемет, и Вонг молниеносно припал к земле. С десяток секунд Степан смотрел в его замотанное тряпками лицо. Что-то показалось необычным или знакомым в темных, прищуренных глазах чужака.
«Сикрис и Синрис», — прошипел Вонг,
и, дождавшись, когда пулемет стихнет, вскочил и побежал в ближайший дом-купол. И тут Степана словно током прошило. Он узнал эти глаза. Перед ним сейчас находился никакой не Вонг, не абориген. Это был Расул, собственной персоной. Степана трясло от злости. Он уже вскочил и хотел побежать за Расулом в дом-купол, но тут его схватил за плечо Олег.
«Ты куда рванул?»
С ним были еще двое разведчиков. На окровавленном полотне они тащили третьего, сдавленно матерящегося бойца, раненого в ногу.
«Олег, что тут творится?»
«Уже ничего, не трясись. Наши шестерых расчпокали, остальные ушли через проходы. Сейчас ребята погрузят тебе раненого, отвезешь его на разъезд. Я остаюсь на отработку». «Олег, не все ушли. Я только что видел, один спрятался в той хижине».
«Уверен?»
«Он был одет как местный, но я его в лицо узнал. Мы встречались в полярной зоне». Олег подошел к одному из пограничников, молча снял с его жилета тускло-зеленое яйцо наступательной гранаты и, доставая на ходу свой стечкин, направился к куполу. В темноте прохода сверкнула вспышка, приглушенный взрыв вышиб на улицу пыльное облако. Олег выпустил внутрь купола с полдюжины пуль и заскочил туда сам. Грохнуло еще несколько выстрелов. Олег вышел, сменил магазин и сунул пистолет в кобуру. «Нет никого. И тела нет. Стало быть, тоже ушел. Вернешься на базу, рапорт не забудь составить. «Все, двигайтесь к машине». «Что за разъезд, я дороги не знаю». «Разъезд — это передовая застава, тут неподалеку».
«Да я покажу», — сердито откликнулся раненый. «Давай скорей, пока промедол не отошел».
«Лети к машине», — крикнул один из разведчиков. «И выезжай навстречу, а то пока мы доковыляем. Давай, капитан, быстро, быстро». Степан бросился к замерзшей вдалеке автоколонне, спотыкаясь на валунах. Шлем пришлось бросить, он дико мешал и на голове, и в руках. Хотелось бросить и автомат, но это было бы чересчур. Наконец добрался до спиртовки, чуть ли не с первой попытки запустил двигатель и вырулил навстречу разведчикам. Раненого усадили рядом, он не переставал стонать и материться, видимо, наркоз слабовато действовал. Сквозь тугую повязку на бедре сочилась кровь. «На, возьми на всякий случай». Разведчик протянул Степану небольшую коробочку с облупившейся никелировкой. «Там еще один шприц с обезболивающим. Это если совсем худо станет».
«Поехали!» — крикнул раненый. «Поехали!»
Через несколько минут машину окружала только степь без малейшего ориентира. Степан не мог взять в толк, как на этой голой равнине можно разыскать какой-то разъезд, как понять, в какую сторону направлять машину.
«Держись, чтобы солнце было примерно справа», — проговорил раненый разведчик, словно уловив сомнение Степана.
«Будем ехать, пока не наткнемся на старую насыпь. Там поворачиваем и прямо вдоль путей».
Он откинулся на сиденье, в очередной раз процедив набор ругательств.
«Может, еще дозу вколоть?»
«Нельзя», — покачал головой Степан. «Терпи, пока можешь терпеть».
«Пока могу, но, боюсь, недолго».
«Я по-прежнему катаюсь туда-сюда, но еще ни на шаг не приблизился к Борису», — подумал Степан. «Так не годится. Надо что-то делать. Отвезу раненого, и пора действовать. В конце концов, могу просто взять и приехать в поселок Кичвегов. Выйду из машины, руки подниму, спрошу старших».
«Слушай, парень», — проговорил он, — «а далеко отсюда Кичвеги осели?»
«Не боись, капитан, нам не попадутся».
«Да я и не боюсь. Просто интересно. Скоро сам узнаешь и увидишь. Слыхал новости?»
«Смотря какие.
Центровые продавили решение, чтобы пограничники шли в бой наравне с гвардией. Будет приказ всех под ружье до последнего писаря. Только комендантская рота на базе остается».
«А бой будет? Мне объяснили, что будет только зачистка после артподготовки».
«А тебе мало? Пуля, она и на зачистке пуля. Кичвеги тоже не дураки пострелять».
«Так далеко они?»
«Да не знаю. Наши сейчас в лагере пленных трясут. Вернешься, спроси».
«Ладно».
Показалась обещанная насыпь. Старая и осыпавшаяся, с перекошенными ржавыми рельсами. Разведчик притих, закрыв глаза и закусив губу. Степан уже привык к своенравной и капризной спиртовке и сейчас позволил себе разогнать ее получше, тем более что грунт под колесами был на удивление ровным, словно специально утрамбованным. Прошло не так уж и много времени, когда впереди показались, наконец, силуэты каких-то построек. Степан тронул попутчика.
«Это и есть разъезд?»
Разведчик открыл глаза, болезненно поморщился.
«Сбавь-ка скорость от греха».
Их заметили. Навстречу уже двигались два всадника на черных коротконогих лошадях. Степан загодя остановил машину и открыл дверь кабины. Разговор вышел коротким. Степан объяснил, что везет пограничника раненого на боевом выезде. После этого ему разрешили въезжать на территорию передовой базы. Древние рассыпавшиеся стены, десяток легких домиков, конюшня, пулеметная вышка, радиомачта, столовая под большим навесом — все это и называлось разъездом. Атмосфера здесь была спокойная, даже сонная. Местные обитатели откровенно бездельничали. Из двух десятков пограничников, что успел увидеть Степан, ни один не был одет по форме. Из одежды здесь
отдавали предпочтение шортам и простым головным уборам, панамам или платкам. Раненого увели в домик лазарет, а Степану предложили перекусить. Он присел под навесом, ожидая, пока повар подогреет консервы. «Конфета! Дружба! Игра!» — раздалось вдруг над ухом. Степан обернулся и едва не вскрикнул от неожиданности. Сначала ему показалось, что перед ним дрессированная собачка, вставшая на задние лапы. Впрочем, присмотревшись, он понял, что существо больше похоже на обезьянку. «Конфета!» — повторила обезьянка, требовательно протянув коричневую ладошку. Голос у нее был как у ребенка. «Шоколадка? Яблочко?»
«У меня нету», — пробормотал Степан, чувствуя себя последним идиотом. Не хватало только объясняться с обезьяной. В конце концов, попугай тоже может повторять простые слова, но это не делает его собеседником.
Обезьянка постояла перед ним еще с полминуты, затем запрыгнула на лавку и принялась дергать за ремень автомата довольно сильно. Степан не знал, как ему поступить. Прогнать незваного гостя, оттолкнуть, а вдруг укусит, например.
«Гамлет! А ну, брысь отсюда, засранец!»
К ним в развалочку подошел мускулистый загорелый человек лет 50. Из одежды на нем были только широкие камуфляжные штаны и пляжные тапочки.
«Брысь, говорю!»
Обезьянка соскочила на землю и быстро скрылась за ближайшим домиком.
«Иван Скубарев, командир второй дозорной группы», — представился человек. «А что это у вас? Глаза квадратные, товарищ капитан. Мартыша ни разу не видели?»
«Ни разу», — признался Степан.
«Я тут недавно, у нас такого не водилось». «Ну, ничего, еще насмотритесь». «Так вот какое дело.
Подождите, а эта обезьянка, она что, просто слова копирует? Или соображает как-то?»
Степан для наглядности покрутил ладонью у лба.
«Пожалуй, соображает. Иногда даже и получше, чем мы. Ладно, к делу. Мне сказали, вы из разведки».
«Вообще-то не совсем. Вернее, я не из разведки. Только тот боец...»
«Так вот», — Скубрев не обратил ни малейшего внимания на возражение Степана. «Мы ночью прихватили двоих типчиков на территории. Вроде мирные, без оружия, но уж больно мутные. Пойдем, покажу».
Степан направился за пограничником. Тот отвел его в сарай на самой окраине заставы. Внутри была деревянная клетка, а в ней двое странного вида пленников. Оба были одеты во все кожаное, несмотря на жару. Выглядели они так, словно только что вылезли из авторемонтной ямы. Кажется, даже запах металла и смазки висел в воздухе.